Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Буденова.
Доброго дня.
Итак, друзья, тема эфира сегодня про разговоры, про общение, вернее, его отсутствие. Тема эфира «Что делать, если с мужем или женой не о чем говорить?»
Почему да, возникает... такое случается.
Вот, почему такая ситуация возникает, как ее преодолеть, почему нам важно общение в семье между супругами, почему не стоит она там про ноготочки, он про молоточки, вот так вот разделяться по жизни, почему важно все-таки иметь общие какие-то темы. Обо всем этом сегодня Надежда нам расскажет, а вы, друзья, задавайте вопросы на эту тему или делитесь вашими историями, что вот, да, у меня такая ситуация. Я не знаю, что делать.
Или как вы преодолели такую ситуацию? Потому что, мне кажется, тема сегодняшней нашей передачи достаточно распространенная, достаточно простая, не такая уж редкая.
Угу.
То есть любая семья, проходя тот или иной этап совместной жизни, вдруг как будто бы может обнаружить, что им не о чем говорить. А что значит «не о чем говорить»? Обычно мы делимся не только сообщениями, мы делимся эмоциями. Мы много об этом говорили в разных передачах. Когда хочется прийти и не просто, как некоторые говорят, «слить», какое-то там состояние, настроение и так далее. Когда хочется просто отдать, вот, не знаю, чувство несправедливости, как с тобой поступили, или чувство, наоборот, радости, или какого-то ликования по поводу того, что тебя понял начальник, или оценили, повысили зарплату там, или что-то еще. То есть это не просто обмен информацией, ведь вы заметите, что часто супруги говорят о каких-то вещах, которые, в общем, по сути, не информативны, ну или, скажем так, эта информация ничего не дает. Ну, например, там, я сегодня еду на машине, и меня резко подрезает другой водитель, и я звоню мужу через какое-то время, когда прихожу в себя, чтобы рассказать ему, ты представляешь, такой человек вот так со мной поступил.
И я сегодня была у врача, тоже там куча непонятных историй, и я звоню тоже, говорю, ты представляешь, ну как так можно? Какая-то информация?
Да вот никакая.
Бесполезная,
да. И, собственно
абсолютно.
Говоря, супруг всегда может спросить, ну и зачем ты мне это рассказываешь? То есть я не спрашиваю совета, я не ищу выхода из этой ситуации, мне понятно, как действовать дальше, я делюсь эмоциями. Поэтому, когда мы говорим о том, а что я ожидаю от другого человека? Я ожидаю, что он услышит меня и скажет, да,
такой
вообще кошмар, сколько на дороге развелось этих. Вот. А у меня в ответ что? Да, что я обнаруживаю, что мои чувства важны кому-то, мои эмоции кому-то нужны. Нужны, что кто-то в них готов принимать тоже участие. Вот это формируется ощущение разделенности, да, с вот этими эмоциями. То есть я отдала, говорю, мне плохо, другой человек взял, сказал, да, тебе плохо, и правда плохо, и вот я выдохнула, и все хорошо. Очень часто, кстати, в общении вот как раз этот момент не улавливается с супругами. То есть один приходит и говорит, мне плохо, другой говорит, так, ты в следующий раз, и дальше следует инструкция, как нужно поступать. Или один говорит, там, мне плохо, другой говорит, ну, сделай что-нибудь, ну, пусть будет хорошо. Вот.
Ну, то есть, ну, кстати, это очень частый совет, только, ну, он не просто так абстрактно звучит, а...
Вполне конкретная рекомендация.
Да, сделай что-нибудь, что тебе будет хорошо, там, съешь, не знаю, мороженое, и ты думаешь, ну, как это поможет мне сейчас?
Если бы я хотела съесть мороженое, я бы сама уже додумалась бы до того, чтобы съесть мороженое. Совершенно верно. Вот, и вот такие моменты выдают вот именно суть общения, да, что его суть не в том, чтобы... обменяться какой-то информацией, не только, да, и не столько, чтобы обменяться какой-то информацией, сколько обменяться эмоциями. И вот когда люди говорят, нам не о чем говорить, это не просто значит, что мы не знаем, что происходит друг у друга на работе, или мы не знаем о тех событиях, которые были сегодня важны для человека. Мы не знаем друг о друге, ну, мы эмоционально разобщаемся, мы эмоционально отдаляемся друг от друга. То есть как будто бы и не хочется в какой-то момент доверять человеку какое-то чувство, да, хотя событие само, которое вызвало это чувство, мало важно, или оно совершенно не важно, или другое совершенно не может поучаствовать в этом событии, чтобы изменить какие-то условия.
Ну вот я подумала об этом, когда вы сказали, что, получается, не о чем говорить, как-то не о чем, когда в жизнях у вас у обоих что-то определенно происходит. Вас подрезали, там, мне неправильно что-то проинформировали, еще есть что, чем ты можешь поделиться, но вот включается вот это слово «не хочу».
Но, вы знаете, вот когда мы начинаем думать о какой-то информации не с точки зрения передачи эмоций или нужде в другом человеке, чтобы эти эмоции передать и получить от него в обмен тоже какую-то эмоцию, тогда мы начинаем задавать вот этот рациональный вопрос. А зачем? То есть в самом по себе факте, что с вами сегодня были несправедливы, но нет ничего, чем бы вам мог помочь другой человек. Да, то есть, ну, были, уже же в прошлом. Меня же не было рядом с тобой, я же не стоял там. Вернуться там, возмутиться в адрес этого врача или водителя я тоже не могу. Казалось бы, с точки зрения логики, это совершенно непонятно, зачем эту информацию обладать. Поэтому еще раз я хочу сказать, да, что вопрос не в том, что нам не о чем говорить, потому что в течение дня ничего не происходило. Хотя, вот знаете, интересно, очень, ну, не часто, но я слышу периодически, да, от некоторых, ну, чаще мужчин, да, ну, что мне ей рассказывать, жены которых упрекают их в том, что они неразговорчивы вечерами. Говорят, ну, что мне ей рассказать? У меня каждый день похож на предыдущий и на последующий, там, ну, что мне рассказать? О рабочих каких-то моментах, о рабочих каких-то элементах, вот о том, что сегодня было, с кем поговорил, с кем постоял, что ел и так далее. Ну, действительно, и о чем говорить в этой ситуации?
Хороший вопрос. У нас есть от Дарьи комментарий. Давайте его зададим. Прочтем, да. И вопрос там тоже есть, поэтому и вопрос зададим. Живем с мужем 8-й год, недавно вернулись из отпуска, отдыхали вдвоем. На отдыхе я поняла, что нам совершенно не о чем говорить. Поднялась тревога, неужели интерес пропал друг к другу? Что же делать, разводиться ли теперь?
Вот тоже как раз то, о чем я сейчас говорила, да? Вы вместе. Ничего нового о сегодняшнем дне вы сообщить друг другу, по-видимому, не можете. Вы вместе принимали участие в одних и тех же событиях, вы вместе купались, вы вместе лежали, загорали, вы вместе ходили в магазин. Но суть в том, и суть обмена эмоций в том, что каждое событие, как будто бы внешнее, вызывает у нас внутренний отклик. Ведь внутри нас тоже целый мир. Мы о чем-то думаем, о чем-то расстраиваемся, о чем-то, наоборот, радуемся, что-то нас возмущает, что-то нас, наоборот, располагает к себе, да, какие-то мысли приходят, какое-то мнение формируется. То есть внутри нас целый мир. И, собственно говоря, делиться надо не только и не столько событиями, которые происходят вокруг нас, сколько вот этим внутренним содержанием.
Одно и то же событие может вызвать в вас, в вашем муже или жене, совершенно разные реакции. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Кто-то считает вот так, кто-то считает иначе.
Это заставило вас задуматься еще о чем-то. Это напомнило вам что-то. Вы решили, что вы вот об этом не думали никогда, и это вставит вопрос, а как же я на самом деле думаю об этом? Какое у меня мнение по этому поводу? И так далее. То есть вот это вот обнаружение для себя самого, своего внутреннего мира, а потом умение, желание пустить туда другого. Выслушать его, обнаружить разность, столкновение, и это не страшно, и найти точки соприкосновения.
Ну, эта модель, она классная, безусловно, но сложно ее воспринять. Вот я слышу сейчас и представляю пару, которая только начинает отношения. Все идеально складывается в таком случае. А если у вас уже вот там 8-10, не знаю, сколько лет за спиной, как преодолеть вот этот барьер? Ну, вы же уже знаете друг друга как облупленных. Кажется, да? Тогда, что знаем друг о друге все. Ну, как? Ну, что? Вот я приду сейчас. Вот и с чего начать? Как
жизнь многообразна. Да, очень много что происходит в каждом дне. И, как правило, когда вот ситуация такая, какую-то вы описываете, то есть супруги давно вместе, как правило, это значит, и им не о чем поговорить друг с другом, да, вот этого внутреннего содержания нет. Как правило, это значит, что произошла как раз потеря вот этого контакта. В какой-то момент вы решили поставить стенку, поставить блок такой и не пускать, и не делиться. Я никогда не поверю, что внутри вас, как в человеке, который даже живет приблизительно одинаковой ежедневной жизнью, да, имеется в виду, там, ходит на работу или выполняет какие-то домашние обязательства, не возникает ничего, никаких мыслей, никаких суждений, никакого понимания не формируется, никакого... То есть вот постараться перевести, как я сказала, из внешнего плана во внутренний. То есть наше общение, оно прежде всего вот в том, что происходит в нас самих, как в целом мире, который есть внутри. Знаете, много лет назад одного нашего знакомого забрали в армию, молодого человека. Вот, ну, как-то это произошло очень неожиданно для него. Он думал, что у него есть там всякие возможности, и он не попадет туда, он попал. Ну, то есть как бы не было какого-то настроя, готовности, там вот чего-то, что, может быть, было бы легче, да, мы думаем, если бы было, были бы другие условия. И вот оказавшись в другом регионе, он, конечно, остался резко один на один вот с этой действительностью, и все мы в то время, ну, как бы еще было популярно писать письма. Мы все ему много писали писем, старались как-то его поддерживать. Вот ты ему пишешь, не знаю, там 10 писем. Ответ на это приходит одно.
Общее, что ли?
Ну, а общее или каждому, но в любом случае вот это соотношение того, сколько ты ему отослал и сколько он тебе прислал. Ты думаешь, ну, не, ну наверное, ему это не важно, наверное, ну, ему это... Не... При этом как бы в этом одном письме он все время пишет, пожалуйста, пишите мне письма. Вот. И вот как так получилось, что я поехала в этот город, где он был, и была возможность приехать к нему туда в воинскую часть, с ним увидеться, и я его, ну, спрашиваю, говорю, ну, слушай, ну, что это за дела вообще? Тебе столько людей пишут, а ты там одно письмо какое-нибудь раз в месяц кинешь, и все. Он говорит, слушай, а о чем здесь писать? Ну, о чем здесь писать? Я тебе могу завтра сказать с точностью до минуты, что будет, и послезавтра, и через месяц в этот же день. Что я могу тебе написать? Встал, поел, помаршировал, почистил, там, выполнил обязанности, пообедал, ну и так далее. И вот тут мы тоже с ним говорили о том, говорю, понимаешь, я не поверю, что ты ни о чем не думаешь, ты ни о чем не сожалеешь, ты ни о чем не мечтаешь, тебя ничего не расстраивает, тебе нет никаких желаний каких-то, да, вот. А что внутри-то тебя целый мир. Пиши то, о чем ты думаешь, пиши то, что тебя тревожит, пиши то, что тебя радует, то, что является твоим внутренним содержанием. Потому что внешняя среда, она правда, она может быть обедненной, она может быть такой не очень яркой, не все проживут в феерических каких-то таких вот условиях, внутри которых каждый момент времени происходит какой-то сюрприз или что-то неожиданное. Большинство из нас живут, как мы говорим, обычной жизнью. В обычной жизни, ну, не случается ничего вау, и слава богу.
Да, кстати, стабильность в этом смысле в обычной жизни, она как-то более привлекает, по крайней мере.
И мы чувствуем себя в ней неплохо, но не иногда складывается ощущение, что как бы, а чё, о чём говорить-то?
А так чё парень-то тот?
Ну, для него эта мысль вообще была нова, и он был достаточно юн. Вот, он глубокомысленно покивал головой, сказал, что постараюсь. Уже не помню, это давнишняя история.
Но история очень прекрасная, прям, мне кажется, аллегория очень хорошая на семейные отношения. У нас есть сообщение, ай, куда-то оно убежало, как много нам пишут, ух ты. Одно классное от Натальи. Мне первая мысль была, когда вот мы к этой теме вообще, эта тема была заявлена, я думаю, обязательно про это спрошу. И вот Наталья пишет, думаю, важно учитывать партнера по коммуникации. Если мне сейчас необходимо выгрузить информацию или эмоции, совсем не факт, что партнер готов к этому прямо сейчас, ну то есть готов слушать. Я хотела как раз спросить, а не получается ли в парах, в которых не о чем говорить, что просто в какой-то момент вот произошел этот дисбаланс, люди не поняли друг друга и как бы и перестали пытаться?
Совершенно верно, перестали стучаться. Особенно, знаете, когда ты доверяешь им вот этот вот уровень, о котором я говорю, внутренний, да, эмоциональный, когда ты рассказываешь о чувствах, об отношениях каких-то, и не видишь обратной связи у человека.
Так а может, он не готов был в этот момент слушать? Это же теперь наша ответственность подойти и спросить, ты готов сейчас меня послушать?
Это взаимная ответственность, безусловно. То есть и с одной стороны, мы ищем степень готовности другого, и мы должны ее промерять и как-то осведомиться вообще, готов человек или нет. С другой стороны, когда мы говорим все-таки об обмене эмоциями, очень часто нас накрывает не в попад. Вот вам сегодня нахамили у врача, и что вы делаете? Вы же не звоните, не спрашиваете у мужа, а у тебя сейчас подходящее настроение выслушать.
То есть, ну да,
это бывает, же надо, да, прямо сейчас. Вот. Ну, или обычные какие ситуации, да, когда вы вечером приходите домой, вы сидите за столом, ужинаете, или вы там вместе отдыхаете где-то, то, ну, как бы, и тишина, и молчание. И как понять, готов, не готов.
Ну, это неловко, да.
Неловкая ситуация, да. То есть мы ждем какой-то, конечно, органичности такой, мы ждем какого-то такой естественности в том, чтобы поделиться своими эмоциями тогда, когда они есть. А не тогда, когда человек как бы систему сигналов подает, готов.
Ну, не знаю, просто... А не получится в таком случае, что кто-то может быть перегружен? Или тогда я задам другой вопрос. Как корректно объяснить своему любимому человеку, что ты просто сейчас не готов? Вот А если вы оба пришли вот такие? Вот мы с вами встретились сейчас, и у нас у обоих целый багаж за утро, что произошло, и надо сказать. И кто что теперь? Кто первый?
У нас с вами целый час эфира.
Да, давайте рассказывать. Вот. И как в такой ситуации? Кто первый расскажет или что? Или как слушать, если ты сам переполнен?
Вы знаете, я думаю, что мы же говорим не о единичном случае, мы говорим о жизни. Мы говорим о быте, мы говорим о течении, о времени. И, конечно, это та тема и та ситуация, которая не обходится без конфликтов. И самое главное, сталкиваясь в какой-то момент с непониманием, да, не делать вывод, с ним не о чем говорить или с ней не о чем говорить. Нужно потратить время впоследствии на то, чтобы понять, вовремя ли я говорил, договорились ли мы о том, что это моя нужда, что нам надо это, удовлетворил ли я нужду другого, начав говорить и так далее. То есть есть о чем подумать. Вот этот вывод, преждевременный вывод, там не о чем говорить с этим человеком, я ему не ценна, или он мне не дает нужной обратной связи. Зачем тогда вообще, если мне там... Ну, хотя, вы знаете, иногда люди, конечно, есть такие люди, ну, возьмем такую ситуацию, да, которые говорят много, которые хотят быть все время услышаны, которые забивают с собой эфир постоянно. А если это еще происходит дома, то, конечно, не остается времени ни отдохнуть, ни высказаться другому. А чаще всего второй половине как раз надо, чтобы просто тишина была, и уже хорошо, и уже достаточно. Вот. Поэтому корректно, иногда даже ласковый разговор о том, что, пожалуйста, вот
пауза,
столечко,
пауза,
да, вот как бы вот не могу столько, да, передозировка наступает. Он тоже может и должен иметь место быть. Ну, то есть это и есть процесс или притирки, или пристраивания, или вычисления вот таких наиболее комфортных условий существования друг для друга.
Да, и получается, со временем в семейных парах как раз это естественным образом и получается, потому что вы уже просто это знаете.
Совершенно
это
верно.
Это как ложка есть.
Знаете, вот именно этот момент, я помню, когда я вышла замуж, наверное, может быть, года через три после замужества, я ходила на свадьбы там к своим друзьям, подругам, смотрела на них и страшно им завидовала. И потому что у меня было еще, знаете, живое воспоминание. Мне казалось, что три года совместной жизни — это такой срок большой, я уже такая опытная. А тут как бы вот они начинают жить вместе, и такой период трепетный, и такой волшебный, и такой вот он очень нежный. И мне так было жалко, что у меня этот период уже прошел, а я вся такая умудренная опытом женщина, вот, замужняя. И мне казалось, что вот больше вот так хорошо, как оно было и как оно прошло, уже не будет никогда. Но прошло еще лет пять, и уже там больше, может быть, даже. И приходя на свадьбы к разным людям, я смотрела на них даже немножко с жалостью.
Сколько вас еще ждет?
Да, нет, дело даже не в этом. Их ждет много прекрасного и хорошего. Но ты понимаешь, как много они должны вместе найти вот этих вот точек соприкосновений, как много они должны почувствовать, как о многом они должны договориться, какой путь они должны пройти вместе, прежде чем вот они, ну, где-то смогут подрасслабиться и вот это, достичь вот этой естественности, о которой вы говорите, да, когда тебе не надо приходить вечером домой и как-то внутренне ставить себя в позицию трудяги такого «так». Только бы не сказать, только бы не спросить, надо тут рассмотреть, тут лишнего не брякнуть. Ну, это же ужасное напряжение. Uh-huh. Да? И когда уже со временем по еле уловимым, еле заметным каким-то вещам ты видишь в настроении человека разговаривать, надо поднимать эту тему, не надо. Если у него нужда, чтобы ты его выслушал, да, может, он даже не скажет о том, что ему этого хочется, но ты видишь по его настроению, предлагаешь ему, спрашиваешь, точнее, ну а что там было-то, как прошло-то? И человек сам начинает говорить. То есть ты начинаешь получать удовольствие от того, что ты это все считываешь на таком вот глубоком уровне взаимоотношений, уже который совершенно невозможен тогда, когда ты только знакомишься с человеком или начинаешь с ним строить отношения. Вот, поэтому это совсем другое качество. Это и проведение времени, и общение, и так далее, в котором, безусловно, тоже не бывает так, что уж прям совсем без каких-либо проколов с обоих сторон. Ну, всякое может случиться.
И еще был момент, я пока не вижу комментариев об этом, поэтому задам этот вопрос сама, но вот, возможно, там кто-то еще откликнется, что у него такая же ситуация. Я просто размышляла, какие бывают типичные ситуации, да, что почему такое происходит. Когда нам как бы не о чем делиться с близким человеком, то есть с мужем или женой, но при этом миллион разных новостей для наших друзей, возникает вопрос, кто на самом деле ближе, угу. муж или жена, или друзья. И вот если в паре там кто-то вот понимает, что ага, там мой муж или моя жена, например, миллион новостей рассказывает своей подружке, там что там у нее случилось, на работе все. А когда я спрашиваю, ну что, как там у тебя дела?
Все нормально.
Да, все нормально. Как в этом случае поступать? То есть одно дело, когда стоит какой-то барьер, и вы не высказываете это друг другу, не делитесь, но при этом и ни с кем другим не делитесь, и как-то думаете о том, что надо что-то решить. А другое дело, когда как бы у вас уже есть место, где вы делитесь, и по сути эта нужда восполнена, и вы не понимаете, зачем вам сейчас что-то менять, себя надламывать, чтобы перестраивать это все и обсуждать с мужем или женой. То есть как в такой ситуации?
Вы знаете, вот общение в отношениях, в браке, это такая зона, да, такая часть жизни, которую тоже нужно, ну, приводить некое соответствие. Ее тоже нужно воспитывать, ей тоже нужно, ну, скажем, ее нужно, за ней нужно приглядывать. Да, то есть до того, как это станет вот этой естественностью, это должно принять определенную форму. Что я имею в виду? Если мы говорим о молодой паре, о молодых людях, которые только-только начинают друг другу как-то вот, ну, общие такие правила, общие условия существования намечать, да, у нас есть свои привычки. Мы привыкли это обсуждать с мамой, это обсуждать с подругами, это обсуждать с приятелями, это обсуждать на работе с сотрудниками и так далее. Но новые условия жизни, да, то есть уже как семья, да, новые взаимоотношения должны изменить и правила общения. И теперь будет что-то, что вы не должны говорить маме. И теперь будет что-то, что, с чем, чем не надо делиться с подругой. И теперь будет что-то, о чем надо будет поговорить с подругой, да. с мамой и так далее. То есть я хочу сказать, что это процесс не стихийный, вот это общение семейное. Это то, за чем следует приглядывать. Вот, поэтому, да, это надо менять, да, это надо пересматривать, да, это надо определенным образом, как я сказала, вот мне нравится это слово в этом смысле, воспитывать, да, то есть как бы что-то делать иногда даже принудительно, ставя себя в определенные рамки, поощряя, давая себе возможность, скажем, внутри себя изменить какие-то параметры, которые у нас есть. Вот, поэтому, сделав это единожды, мы, ну, сослужим очень хорошую службу себе в дальнейшем. То есть это правила игры, которые семья запускает для себя с самого начала. Мы, кстати, много в разных передачах говорили уже о каких-то ситуациях, да, а что делать, если? И всегда возвращаемся, ну так почему же вы не договорились об этом с самого начала?
Ну уже, знаете, хорошая, как там, хорошая мысля приходит опосля.
Да, вот, и это вот одна из тех вещей общения, да, которая нуждается в том, чтобы мы также сразу проговорили какие-то условия. Вот, так что...
Никогда не поздно начать,
никогда,
да?
не поздно начать. Всегда можно отмотать и сказать, так, стоп, вот тут мы что-то делаем, делали не так. Мы даже, может быть, до конца не знаем, что мы делали не так. Вот, и еще такой момент. Вот та ситуация, которую вы описали, да, когда человек делится где-то на стороне с удовольствием и много, а с супругом не делится, в моей практике часто оказывается, что вторая сторона дает не слишком нужную, адекватную реакцию в ответ на ту информацию, которая поступает от другого.
Так.
Ну, например, вы делитесь эмоциями, а вам дается совет, что делать.
Это то, что было в начале передачи.
Да. Или вы как бы хотите совета, а вам говорят, ну, подумай, что можно сделать в таких ситуациях. Или вы говорите какую-то, приходите с какой-то информацией, которая подразумевает в ответ эмоцию, ну, например, вы рассказываете о неудаче, которую вы потерпели на работе или там, неважно, в транспорте где-то, а вам говорят, ну, ты и, конечно, ну, что от тебя ожидать? По-другому разве может быть? Ну, то есть как вам в обмен на эмоцию такого вместо сожаления дают стыд, вину и как бы не поддержку такую, да, не ресурсность такую, которая нужна тогда, когда мы действительно переживаем такие сложные, тяжелые эмоции. Вот. Поэтому, пережив это раз, два, три, на четвертый мы уже подумаем.
А сообщать ли?
А сообщать ли? А надо ли? Вот так начинает расти вот эта стена. А способен ли человек радоваться за вас искренне? Потому что иногда, например, вы даже с хорошей информацией приходите, да, она такая, в общем, должна вызывать определенные эмоции. Вы говорите, вот, мне сегодня прибавили зарплату, вот меня сегодня то-то. А в ответ вы слышите, так ты что, теперь больше меня получать будешь? Это что такое? И ты... не понимаешь, что происходит и как вообще это. Как, то есть ты с таким абсолютным добром, а тут такое... И в следующий раз что? В следующий раз вы подумаете, а сможет ли человек за вас порадоваться? А будет ли он действительно счастлив от того, что вам хорошо? Или он будет все это примерять на себя? Ну, так ему же лучше помолчать. Это гораздо лучше, выгоднее и вообще безопасней.
Но неправильно, да?
Поэтому... Это выращивает стенку.
А что делать?
Стучаться.
Объяснять, что не надо так, что, да? Что?
Это не то, это не за тем, зачем я пришла, это не то, что сможет нашу семью, да, создавать, нас сближать, потому что, ну, как правило, такие вещи, такие суждения, человек выдает в ответ не со зла, не потому что он хочет унизить кого-то, ну, не подумавши, тоже на эмоциях, не проконтролировав себя. Поэтому, да, мы говорим об этом, прощаем, идем дальше и строим общение по другим правилам.
Есть еще сообщение от Надежды примерно на эту тему. Может быть. Моему мужу не нужны мои эмоции, он меня не поддерживает и не умеет это делать. Я для него много говорю и кричу, а для меня это выражение эмоций и желание поддержку получить. Это не... Интересно, а знает ли об этом супруг? Знает ли муж, что скрывается за вашим криком и за вашими эмоциями?
Ну да, по какому поводу кричите?
Да, потому что вот если вы ему говорили про поддержку, тогда интересно, почему.
Знаете, эта тема достаточно раскручена и размуссирована, но я все-таки упомяну об этом, ну, я бы сказала, об этой теории, да, которая называется «Пять языков любви». Вот, и если относиться к ней не как к конкретике какой-то, да, как к некому универсальному правилу, да, что у каждого человека есть свой язык, наверное, который, не наверное, а точно, который он понимает гораздо лучше. То есть мы владеем, наверное, кучей иностранных языков, учитывая, что мы умеем понимать людей. Вот. Но, собственно говоря, когда есть какое-то очень важное сообщение, очень важно проговорить на языке человека. И здесь вот это правило соотнесения, например, с собой, да, то есть мы, например, думаем, а что мне было бы приятно, а как мне было бы понятно, а значит, это будет приятно и понятно другому.
Не
на
факт.
Самом деле нас подставляет, да, потому что это вообще не факт. И для другого совершенно на другом языке нужно будет проговорить и донести эту важность. Крик часто рабочий вариант такой, потому что он сам по себе как бы накаляет эмоции до той степени, когда ты не можешь остаться к ним равнодушным, да, и человек как бы делает в ответ на крик нужное действие. Создается иллюзия ощущения, что докричалась, дозвалась. Но правда в том, что обычно это очень сиюминутные, очень краткие такие поступки, да, и человек вспоминает и думает, о, я что-то кричала, это же сработало, почему бы не попробовать снова и снова и снова, когда что-то очень важное, упаковать это вот в повышенный тон, в какие-то такие очень резкие эмоции. Но правда в том, что это неправильно, опять же, не потому что вы что-то не так делаете, а потому что это, в общем, отношения разрывает. Это, угу. В общем, опять же, один защищается, другой нападает. Вот как это выглядит. А если есть нападающий и есть защищающийся всегда будет стараться отгородиться от нападающего из чувства самосохранения. Поэтому опять вот эта стеночка начнет расти потихоньку. Ну, потому что человек так устроен, что он будет себя огораживать. Вот. Так что попытки... достучаться, что для вас это нужно, что для вас это поддержка, что для вас это нужда. Старайтесь думать не о том, как вам бы это все преподнести попонятнее, а как ему понять бы это поочевиднее. То есть на каком языке, с какими примерами, с какими ситуациями, вот в какие ситуации, может быть, погрузиться вместе, да, вот чтобы было понятно, что это вот так оказывается. Вот для меня это, как для тебя вот это. Вот это я и называю говорить на языке другого человека.
Тут нас пишут, что книга не помогает. Невозможно угадать язык любви партнера, так не нужно угадывать, спросите.
Нет, ну да, угадывать вообще плохая идея. Ведь, насколько я помню, вся книга как раз о том, чтобы это выяснить.
Ну да.
Прям вот на таком вот уровне, да, что как бы давай подумаем. Там даны этих 5 языков любви, но опять же говорю, если относиться к этому не как к... конкретному какому-то вот учению, а как если относиться, взять этот принцип за основание, да, то есть попытка понять другого человека, вход в мир другого человека. Мне кажется, что это очень ну, быстро и очевидно даст хорошие плоды.
Дельный способ, да.
Да. Неважно, касается это общения или касается это попытки понять мотивы поведения другого человека или поступков каких-то конкретных. Вот. Но просто, говорю, посмотреть на ситуацию не со своей позиции, очень правильной, очень хорошей, очень взвешенной, а с позиции другого человека, что для него, как для него видится все то, что для вас совершенно очевидно на данный момент.
Рубрика «Вредные советы» у нас началась. Давайте. От Алены совет: дайте немного себя приревновать, ох, будет о чем поговорить.
Ну да, я как бы, пожалуй, я даже соглашусь. Мы же не про, мы сейчас не про ревность. Мы сейчас, если вы хотите тему, то в общем да.
А если дальше то что?
А вот это вопрос, который надо задать себе до того, как вы решите использовать этот совет.
Потому что это начало конца.
Будет весело, будет феерично, будет, возможно, долго, эмоционально. Вопрос, что вы хотите получить на выходе? И вот это, кстати, тоже правильный вопрос, который следует себе задать до того, как. Потому что ведь не только приревновать, можно что угодно сделать. Вот, это вот как-то мы тоже в одной передаче, по-моему, говорили, да, что в конфликтологии есть такое понятие, как цена конфликта.
Да, да.
Посчитайте цену того, что вы собираетесь сделать. Если вы готовы заплатить, ну что ж,
вперёд. Миром в семье.
Миром, собственно говоря, собственной семьей, да, да, эмоциональным здоровьем другого человека, стабильностью какой-то отношений, доверием, которое у вас есть между собой, верностью, как таким ценностью, не знаю, священным понятием каким-то. Вот, то да, ведь в конечном итоге, говорю, это цена, которую мы платим за то, чтобы что? Ну, быть услышанным, чтобы с нами проводили больше времени, чтобы ощутить снова свою ценность и так далее. Поэтому я говорю, что тут вариантов-то я могу набросать, и я уверена, слушатели наши могут набросать гораздо больше, чем просто дайте приревновать. Таких ситуаций много. Опять весь вопрос последствий. Что хотите?
Арно нам пишет смешное сообщение: женщина всегда придумает, о чем поговорить.
Ну, собственно говоря, да, дайте возможность, хотя в своей практике я встречалась с совершенно обратными, даже смешными ситуациями, при которых мужчина очень говорлив и очень общителен, да, а женщина, как раз такая более интровертивная, любит проводить время одна, и, в общем, ей совсем не требуется вечером какой-то вот выплеск эмоций. И ее как раз раздражает мужчина тем, что вот он так поступает.
Дергает, да?
Ну да, вот он пытается как бы вынуть, как раз-таки руководствуясь основным принципом, который верен статистически, но всегда бывают исключения, что женщины говорят много, поэтому ты не выговорила все слова за сегодняшний день, поэтому будь добра, выговори.
Есть сообщение от Ксении. Слушайте, про слова, подождите, сообщение Ксении. Я в какой же мы передаче говорили, что дневная норма слов, которые произносят мужчины и женщины, отличается как раз ровно в два раза.
Да,
женщина,
да,
говорит,
да,
в два раза больше. И потом, я помню, у нас был в студии психолог-мужчина, и он нас, по-моему, это был Сергей Толоконников, он отшутился, что нам приходится повторять все по два раза, чтобы мужчину услышали. Ладно, так, от Ксении сообщение. Мой говорит: да, и у меня тоже болит. Или и мне тоже новую куртку надо. Что делать с такими повторюшками? Которые... Ну, слушайте, с одной стороны, кажется, промолчишь, как-то пусто, а тут это...
А тут есть о чем поговорить, и опять не так.
Да, отзеркалил, и опять не так. Что так? Ой, что делать?
Здесь не так, очень понятная вещь очевидная. Мы-то со своим, а он-то со своим.
Это как?
Я-то говорю, мне нужна куртка, а он говорит: ой, мне нужна куртка. А мы что хотим услышим, когда мы услышим?
Тебе нужна куртка?
Да, ты хочешь куртку? Да, тебе, наверное, нужна куртка.
Угу.
Вот что мы хотим. Если мы доверяем историю про нас, мы хотим в ответ услышать историю про нас.
Про нас.
Вот тогда это общение. А если вы про Фому, он про Ерёму, вы про себя, он про себя, это не общение, это параллельная вещь. То есть это не взаимопроникновение. Это вот две совершенно не сообщающиеся структуры. Вот. Поэтому что? Вы постарайтесь понять, насколько человек, скажем, искренне заблуждается в этой форме общения, или он действительно не умеет, технологическая сторона нарушена, да, он не умеет вести общение. Вот ему кажется, что как бы если он скажет и да, и мне, то как
это
бы,
общение.
Это общение, да, это должно поддерживать. Вот. Или действительно эгоистично настроен человек, и ему сложно дается строить общение именно с точки зрения потребности другого, понимания, признания потребности другого.
Мне муж когда-то сказал одну фразу, которую я теперь всегда себе говорю, когда он сделает что-то не так. Он говорит, неужели ты действительно считаешь, что я хотел тебе зла? Неужели ты действительно считаешь, что я что-то буду делать в наших отношениях во зло? Конечно, нет. И тогда вопрос, хорошо, но тогда почему? Почему ты это делаешь? Или в отношении меня, например, такие же вопросы, да? Ответ один, потому что по-другому не умеешь. Или не научен, или не знаешь, как это. И тогда винить человека как будто бы не за что.
Да тут много ответов. Или не подумал, или оказался не готов к этой ситуации, или нет навыка еще нужного для общения. Множество ответов есть на этот вопрос. Но все они сводятся, пожалуй, к одному. Я правда не хотел это, скажем так, намеренно или не намеренно. Был ли мотив намеренности? То есть, собственно говоря, я думаю, что задавая вот этот вопрос, да, зачем, а почему ты это сделал, нас интересует именно это. У тебя был умысел мне навредить? Это твой план коварный?
Угу.
Или просто так вышло?
А если так вышло, то и проще гораздо все разрулить.
Совершенно верно. То тогда, значит, встает следующий вопрос. Что сделать, чтобы этого больше не повторилось? Объяснить, доказать, проиллюстрировать, взять, попросить прощения там, или сказать, что ты нуждаешься в том, чтобы человек извинился перед тобой. Ну и так далее. Ну то есть тогда появляется целый набор инструментов, с помощью которых мы можем это исправить. Хуже, конечно, если человек говорит... Знаешь, у меня был умысел. Я хотел, чтобы тебе было плохо. Я хотел, чтобы причинить тебе боль.
Ну, потолок.
Вот это, скажем, да, уже ситуация, при которой речь идет о мести, речь идет о разводе, там речь идет о желании унизить другого человека. То есть это совсем другие истории. Большинство ситуаций общения, да, неуспешных, неудачных, касаются, конечно, именно того, что мы с вами обсуждаем. Ну, не научил никто его разговаривать.
И ведь действительно, мы же не учимся в школе общаться, в смысле, у нас нет предмета общения. А как общаться? Я не знаю, вот я, например, коммуникацию только в университете, и то в профильной части проходила, потому что я рекламщик, и нам нужно было понимать, как выстраивать диалог с покупателем. Ну, в смысле, не прямой диалог продавца, а через рекламу и так далее. Вот. И мы тогда пытались флешку и спичку между собой подружить, как-то там придумывали им какие-то вещи, или там то, что ты с другой планеты, тебе нужно как-то это объяснить. И я задумалась о том, что, правда, а как мы вообще с людьми общаемся, как мы в семейной жизни общаемся? А если у человека была неблагополучная семья? А если там мама на папу орала постоянно, папа он маму бил постоянно? Как он научится общаться?
Вы знаете, есть такая чудесная фраза. Это объясняет, но не оправдывает.
А-а-а!
То есть, как вы все рассказали так хорошо, и, конечно, понятно. А сейчас вот 200 сообщений от наших слушателей. Ну и что же мне теперь с этим делать-то? Но не научил его никто, а я что теперь?
Нет, он должен учиться, он должен учиться. Вот. Да.
Поэтому вопрос не в том, почему он это делает, а вопрос больше в том, как нам найти все-таки вот эти точки соприкосновения, о чем нам говорить. И здесь правило номер один — это искать. Вот если двое ищут, они обязательно найдут. Потому что если один ищет, это сложнее. Можно, но сложнее. Если двое понимают, что у них не складывается процесс общения, да, и они хотят большего, они хотят лучшего, тогда, конечно, они быстрее найдут. Еще момент такой. Ищите точки, ищите общие плоскости, которые могут касаться всего, что угодно. Друзей, музыки, кино, еды, какого-то жизненного опыта, суждений и так далее. Ищите эти точки, и я не верю, что два человека не смогут это найти. Страны между собой договариваются, когда, казалось бы, их позиции совершенно разные. Но два человека точно могут найти что-нибудь общее в своей жизни.
Как я помню ваш пример про то, что государства договариваются между собой, а уж два человека
подавно
должны.
А уж два человека и подавно должны, да, совершенно верно. Поэтому ищите. Вот. Ну и ко всему прочему, если уж совсем прям в вашем, скажем, прошлом общем нет ничего, что вы считали бы неким точками соприкосновения, организовывайте новые. Вы же меняетесь, вы же растете, вы же приобретаете что-то новое внутри себя. Более того, вот мы тоже не раз обсуждали, что интересы, схожесть интересов не всегда прекрасная, такая понятная и всегда хорошая идея для того, чтобы организовать вот это хорошее общение или хороший союз устойчивый. Потому что интересы сами неустойчивы, они меняются. Вы интересовались одним, вы повзрослели, стали интересоваться другим. Ищите общие интересы какие-то, которые могли бы стать только вашими. Да, то есть не было этого в прошлом ни у вас, а вместе вы решили, почему бы не попробовать, это было бы интересно, наверное.
и погружайтесь, и ищите. Читайте вместе какую-то книгу, смотрите вместе какое-то кино. Это дает возможность, да, сначала несколько искусственно, а потом вполне естественно найти точки соприкосновения, в том числе и для общения.
Надежда нам пишет: «Девочки, я сегодня мужа спросила, о чем с тобой говорить, если о работе нельзя, а твоей сестре нельзя. Он мне не ответил». Такое сообщение.
А только две темы существуют. Вот мы всю передачу говорим, да, что у нас огромный, богатый внутренний мир. Вот.
Есть только работа и сестра.
Да, погода. То есть, видимо, есть две темы, на которые нельзя. Остальное это все можно. Поэтому вот возьмите все, что является остальным, а на две поставьте запрет. Вот. Вполне себе, кстати, вот очень хорошую вот Надежда написала, что уже как бы, по крайней мере, понятно, о чем нельзя. А вот это тоже информация.
Почему нельзя? Ведь очень хочется.
По разным причинам. Вот то, о чем мы уже говорили, сегодня перечисляли. Человек не готов. Не готов говорить на тему сестры или там, на тему чего-то еще. Или вы понимаете, что это поле для конфликта. Вы не можете найти там точек соприкосновения. И, скорее всего, не найдете. Не надо делать этой темой общения. Ну, то есть, если вы хотите поссориться, да. Если вы хотите все-таки пообщаться, не обходите некоторые темы. Если вы знаете, что это минное поле, и висит предупреждение, минное поле, не надо туда ходить. Это не очень разумно, на самом деле. Вот. Потому что здесь очень многие вещи, или темы, да, особенно что касается там общих родственников каких-то, они имеют свою историю. Они, возможно, ваш муж никогда не будет думать о своей сестре так, как вы о ней думаете, и никогда не поймет, что она там такая-то, такая-то. Вот. Но опять же, когда мы общаемся вот на такие темы, которые находятся в рамках минного поля, я всегда говорю, вы вот если хотите что-то спросить или что-то сказать, как-то высказаться человеку по этому поводу, вы себя сначала спросите саму. Я уже это говорила ему? Он знает о том, что я сейчас
собираюсь наверняка сказать? Наверняка.
Если ответ «да», промолчите.
Зачем?
То есть миллионный раз повторять. Там уже были, на этом минном поле. Там точно рванет. Там точно все будет не очень. Ну, поэтому не стоит этого делать.
Еще у нас грустная история есть одна от Алии. Муж говорит, нам не о чем говорить, у нас семья, трое детей, а потом я обнаружила, что он делится со своей любовницей, и он обсуждал с ней меня, я узнала, когда она мне написала, я в шоке.
Ну, эта история не столько про общение, сколько, в принципе, про отношения, которые зашли в определенную стадию, в тупик. И выход из этого тупика муж увидел в том, чтобы завести кого-то, кто, ну, кроме жены, был бы вот этим моментом, удовлетворял бы всем этим моментом, удовлетворял бы его в плане общения в том числе. Вот. Но это, кстати, хороший пример того, что мужчине все равно нужно общение, ему все равно нужно делиться, ему все равно нужно получать обратную связь. Обсуждает он вас, детей, свою жизнь несчастную, еще что-то. Вот он как раз вот этим внутренним миром делится. Да, сожалениями какими-то, недовольством. Вот неважно, какие эмоции там. Вот, поэтому не надо думать, что это только женщине нужно выговорить какой-то объем слов. Это взаимо. Процесс такой взаимный.
Что можем этой слушательнице посоветовать? Другие наши эфиры по спасению семьи.
Вы примите решение, что вы хотите, во-первых. Да, вы хотите восстановления семьи, тогда это будет один алгоритм действий. Если вы хотите оставить эту ситуацию так, как есть, и не собираетесь ничего делать, да, это другой какой-то сценарий. Вот, поэтому если речь идет все-таки о спасении семьи, то тогда вам разговор с мужем, который вас ждет с самого начала, вот, на самые общие темы, да, что, почему, на каком этапе, и что хочешь ты. А то, может, вы хотите восстановление семьи, а он уже все решил для себя. То есть попытаться понять, в какой вы точке, и тогда двинуться. Вы знаете, как в магазинах, там, в супермаркетах, в больших, такие схемы магазинов.
Со стрелочками.
Со стрелочками, да, как добраться. Но самое интересное, что все время нужно найти, где ты стоишь.
Да, конечно.
Потому что, когда ты нашел нужный магазин, еще не значит, что ты можешь проложить к нему маршрут, потому что второй вопрос, который ты себе задашь, а где же я? Вот, и там вот это там место обычно помечено жирной красной точкой. Вы здесь. Тогда становится понятно, право, лево, прямо куда идти. Поэтому вот первый разговор, который ждет нашу слушницу, это где вы? Не взаимообвинение, не перекладывание ответственности, не все из-за тебя, никакой ты. Где мы оказались?
Так, есть еще сообщение от Наты. Муж громко, эмоционально и с какой-то агрессией все чаще и чаще командует и советует. Первые полтора года был молчаливым, и я забывала, что он дома даже. Теперь он часто высказывает мне недовольство, причем которое я изменить не в силах. Это его жизнь и это его социум. Патология, похоже.
Ну, подождите, про патологию.
Диагноз уже вынесен, да, все, да, понимаете, вердикт
тут, есть. Тут как бы еще не диагноз как раз, не болезнь, а патология – это болезнь. А у нас с вами отклонение от нормы. Это все-таки не патология, это отклонение. Вот, поэтому действительно в какой-то момент общения, ну, что-то пошло не так. Какая-то вот форма, которую он избрал. Вы, может быть, на первых порах вели себя как хорошая жена, кивали головой, понимали, что вы должны принять эти эмоции, это закрепилось, и это продолжается. Поэтому пересмотреть какую-то форму общения, как уже, ну, не нужно, а отмершую какую-нибудь нефункциональную, всегда полезно.
То есть сесть и поговорить, ты знаешь?
Когда вот ты так делаешь, мне кажется, что ты хочешь меня унизить. Мне кажется, что ты хочешь, чтобы я думала, что у нас все отвратительно и все будет дальше плохо. Мне кажется, что ты ненадежный, что весь мир сейчас рухнет, и как бы я должна взять на себя ответственность какую-то. То есть ты объясни, зачем ты это делаешь, что тебе нужно, что ты чувствуешь, когда ты так говоришь, что ты хочешь получить от меня, когда ты так говоришь, и так далее.
Хороший вопрос, и мне кажется, не стоит, может быть, даже ждать ответ сразу же. Может быть,
они
нужно
они очень сложные, да, потому что, задавая эти вопросы, мы ждем правдивого ответа, мы ждем такого, когда человек отворачивается от нас, да, вот он говорит что-то нам, а эти вопросы, они отворачивают от нас и заставляют человека посмотреть на себя.
А может, он и не смотрел туда лет
пять? Совершенно
5.
Верно. Говорю, но часто такие вещи, опять же, есть вот этот ваш вопрос, а со зла он или не со зла? Если это не со зла, а просто какая-то вот форма, которая вдруг, ну, закрепилась, потому что это работает, это дает что-то ему, вот, то, соответственно, готовность человека пересмотреть форму уже само по себе будет сигналом для вас, что он хочет сохранить с вами отношения, что все у вас будет хорошо в дальнейшем.
А если не хочет? У нас было сообщение такое, только было, по-моему, про родителей. Я сейчас не помню, от кого и слушателей, что разные взгляды с родителями на мир, на жизнь, от того сложно найти общий язык. И понятно, что родители не будут уже пересматривать свою форму общения, тем более по отношению к своим детям. Это давно известно.
Вот не далее, как сегодня, я обсуждала со своей подругой свои отношения с родителями.
Вот,
и мы как раз заспорили, ну, почти заспорили на эту тему. А стоит ли, да, менять, стараться наших родителей, говорить им что-то, вот, и, может быть, они только сидят и ждут, чтобы мы им действительно высказали какие-то поправки, да, чтобы наше общение было эффективным, они сами искренне не видят, что они делают не так. На самом деле, в отличие от супружеских отношений, непонимание в общении с родителями всегда должно начинаться вот с этого вопроса, а стоит ли?
Потому что в супружеских отношениях вы так или иначе находитесь на равных позициях?
В супружеских отношениях вы одно. Вы не просто на равных положениях. Да. Вы одно. Не может организм разлагаться сам в себе, как бы не согласовывать, но работать сам в себе, при этом, чтобы человек чувствовал себя хорошо. В случае с родителями на каком-то этапе мы все равно отсоединяемся. Мы все равно начинаем жить своей собственной жизнью. И вырабатывать свои собственные понятия, вырабатывать свои собственные привычки. Иногда даже в пику родителям, думая, не буду делать так, как они, потому что там видел какой-то результат, может быть, негативный и так далее. Поэтому, в общем, нам позволительны эти вещи. И главное, опять же, чтобы мотив всего этого не был унизить, не был жизни научить, не был обвинить, не был носом ткнуть в ошибки. Вот это не надо делать по отношению к родителям, потому что мы не проживали их жизнь, мы не были в их времени, мы не были в их шкуре, в их обстоятельствах и так далее. И, может быть, действительно, родители бывают разные, они какие-нибудь очень там деструктивная семья или что-то еще, но это не значит, что мы имеем право вести себя таким образом. Поэтому с родителями, да, мы задаем вопрос, а нужно ли вот это исправлять, а нужно ли доказывать, а нужно ли искать вот это общение, которое было бы как на одной волне.
Или потерпим.
Терпеть, долюбить,
да принимать их такими, какие они есть, понимая, что чем старше мы становимся, тем меньше становится гибкости, остается ее. И когда-нибудь для наших детей мы станем такими же, которых они либо будут прогибать все время, либо дотерпят, или долюбят.
Я сейчас сделаю вывод, не знаю, Надежда подтвердит его или нет, но если вам с мужем или женой не о чем говорить, поговорите о том, что вам не о чем говорить.
Точно. Самый лучший совет и самое лучшее резюме нашей передачи.
Просто поговорите, не мучайтесь догадками, не мучайтесь вопросами сами по себе, а как же
вы. А это как раз тема, о чем поговорить.
Да, да, начните с этого, потому что, возможно, все не так плохо, как вы думаете, или, как бы, к сожалению, наоборот, хуже, чем вам казалось. Но в любом случае, вот такое у нас будет резюме. Поговорите о том, что вам не о чем говорить. Все, мы с вами прощаемся, друзья. Спасибо за ваши комментарии, спасибо за вопросы. Надеемся, что наши советы вам помогут наладить общение и отношения в семье. Услышимся с вами завтра в 14:00. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.